Итак, сегодня у нас заключительное занятие по курсу «7 навыков высокоэффективных людей». Навык 7 – обеспечивающий. То есть, если вот вы помните эту схемку, что первые три у нас навыка обеспечивали движение от состояния полной зависимости к состоянию частичной независимости, то навыки 4, 5, 6 – это уже путь от так называемой личной независимости к обоюдной взаимозависимости. Потому что в мире все взаимозависимо, все процессы связаны, поэтому относительность, независимость бывает лишь относительной. И седьмой навык, который мы сегодня будем рассматривать, он является обеспечивающим. То есть он охватывал всю эту схему, эти вот первый треугольник, первые три навыка, потом второй треугольник, вторые три навыка. И седьмой он обеспечивающий, дающий определенные силы. И называется он так очень интересно: «Заточите пилу». Вот как та самая циркулярная пила, которая с таким зазубренным, вот она охватывает все эти шесть навыков первых, то есть дает им возможность или энергию осуществиться. Итак, мы рассмотрим, как всегда, сначала принцип, лежащий в основе этого навыка, потом парадигмы и процессы. Принцип, лежащий в основе. Производительность или результаты требуют развития способности к производству. То есть, одним словом, вершки растут из корешков. Результаты требуют ресурсов. И ключевая парадигма. Я буду повышать свою эффективность через личное обновление в каждой из четырех сфер моей жизни, чтобы улучшить баланс между производительностью, результатом и способностью к производству. То есть мы будем говорить о гармонии четырех вот этих основных измерений человеческой жизни, понятия, с которыми мы познакомились на вводной лекции. И именно развитие этих сфер, оно создает ресурс, рождающий результат. Но мы помним, что эффективность – это не ресурс и не результат, это их гармония. Потому что если мы слишком увлечемся развитием ресурсов и не будем выдавать никаких результатов, то это тоже толку мало. Мы будем очень тщательно следить за своим здоровьем, мы закончим три института, у нас будут все дипломы. Но что мы будем делать? То есть мы будем как такое вечно заряженное ружье, которое не стреляет. То есть кроме ресурсов должны быть какие-то также результаты, их баланс – это и есть та самая формула эффективности. И ключевой процесс этого навыка – я планирую обновление по всем четырем сферам моей жизни и постепенно осуществляю эти планы. То есть эти все вещи, которые касаются четырех сфер жизни, их необходимо также по навыку номер два планировать, визуализировать, и потом по навыку номер три их необходимо уже вписывать в свое постоянное расписание и реализовывать. Итак, почему такое название «Заточите пилу»? Стивен Кови в начале введения к этому навыку приводит такой пример. Вы представьте себе человека, вы идете и видите человека, который пилит что-то, какое-то бревно в поте лица своего. Пила у него, очевидно, тупая, там визжит, вся вибрирует, он пилит, с него пот градом течет. Вы останавливаетесь и говорите ему: уважаемый, ты бы пилу заточил, лучше было бы. А он, утирая пот, вам говорит: мне некогда точить, мне пилить надо. То есть ответ достаточно типичный. Типичный человек, типичный ответ, вернее, реактивного человека нашей эпохи, который с языком на плече, весь в делах, весь в бегах, у него масса дел, ему нужны какие-то результаты, вот, ему некогда точить, ему пилить надо. Вот, то есть это человек, который настроен на результат, игнорируя ресурс. То есть, допустим, наше тело, наш ум, наше состояние внутреннее – это ресурс. Вне этого ресурса никаких результатов мы выдать не можем. И поскольку это ресурс, то к нему необходимо, то есть тело наше и наша психика, наше здоровье и наше состояние внутреннее, это все ресурсы, с которого рождается все остальное. И поскольку тело наше подобно инструменту, который производит определенные результаты, как это пила, то как пилу нужно регулярно затачивать, чтобы она хорошо пилила. Точно так же и тело, как инструмент, при помощи которого мы делаем все остальное, тоже необходимо поддерживать в нормальном состоянии. Вот поэтому без этого у нас просто не будет ни силы, ни решимости, ни времени заниматься всем остальным. То есть эти 6 навыков внутренних, они останутся нереализованными, если человек не будет находиться в состоянии такого нормального жизненного тонуса, который складывается из гармонии этих 4 сфер человеческой жизни. Вот поэтому в строгом смысле слова этот 7 навык, его еще можно называть, скажем, таким нулевым или предварительным, то есть без него все остальное вообще невозможно. Но здесь он стоит на 7 месте. В принципе, к нему мы должны прийти уже естественным образом, но если говорить, с чего начинать, то по сути дела возможность достичь какого-то успеха во всех остальных навыках, она коренится вот здесь, в этом 7 навыке. По меньшей мере, то, что вы сюда приходите уже неоднократно, вы сейчас пытаетесь создавать определенные ресурсы для практики навыка номер 7. То есть хотя бы на интеллектуальном уровне вы слушаете, понимаете, думаете, осмысливаете все эти вещи. То есть уже пошел процесс где-то внутри на интеллектуальном, духовном уровне, какие-то изменения начинают проявляться. Может быть, во внешней сфере пока еще нет. То есть пока это имеет такой статус, может быть, внутреннего какого-то, внутренней работы, какого-то внутреннего воображения. Вот. Но если в этом плане серьезно и искренне, это обозначает, что с течением времени все начнет уже реализовываться во внешней сфере. Итак, можно сколько угодно пилить тупой пилой. Результаты будут очень скромными, а усталость будет большая. То есть, когда у человека он не умеет организовывать время, когда у него ослаблено здоровье, когда он нет толком отношений, ресурсов отношений, очень маленький банк эмоционального доверия, что он может сделать? То есть, фактически у него нет сил, возможностей, энтузиазма. Вот в этом плане он может только так, с досадой махнуть рукой и сказать, как та самая лиса, которая до винограда дернула, да, он зеленый. И сказать, да, этот, наверное, это для американцев, там, Стивен Кови придумал что-то, а мы, вот, у нас не получается, не наша, не русская система. Вот, хотя в действительности, как вы уже, наверное, поняли, законы все, конечно же, объективные, на основе которых все это строится. Итак, навык номер 7 – это наши личные ресурсы и средства. Это, скажем так, инвестиция в себя, это беспроигрышное вложение. Даже если вы не будете заниматься развитием всех остальных 6 навыков, если вы просто, скажем так, поймете хотя бы 1/7, это уже будет очень мощно. Вот, потому что гармонизация 4 вот этих вот сфер жизни, она уже делает человека более гармоничным. И оттуда у него это уже будет некая, скажем такая, платформа, на которой он уже может стать чуть-чуть более независимым, более свободным. Итак, мы затачиваем пилу по 4 основным направлениям жизни. По физическому, интеллектуальному, социальному, эмоциональному и духовному. Значит, сначала я дам такие общие вещи, просто мы обозначим сферы, что это значит. Потом поговорим о каждой из этих тем чуть-чуть более подробно. Итак, если говорить в целом, физическое обновление, заточка пилы по физическому направлению, это укрепление здоровья через правильное питание, упражнения, образ жизни, избегание стрессов, отдых, это в общих чертах. Социально-эмоционально, это означает, что мы созреваем социально-эмоционально, повседневно пополняя банк эмоционального доверия в основных ролях, с основными личностями, с которыми мы связаны по судьбе. Интеллектуальное обозначает, что мы углубляем интеллектуальные возможности через чтение, слушание, размышления, какие-то, скажем, выжимку каких-то вот вещей, каких-то мыслей для себя, скажем, такой интеллектуальный баланс, банк свой пополняем. И в духовном плане это означает, мы развиваемся духовно через чтение духовной литературы, через медитацию, молитву, наблюдение за природой, обретение вот этого нового опыта. И наше тело, ум, разум, все вот эти вот наши возможности даны нам именно для осуществления нашей жизненной миссии, нашей жизненной программы. Это инструменты, поэтому их надо беречь. Мы знаем, что плохими инструментами невозможно сделать качественную работу. Вот поэтому тот инструмент, который нам дан по судьбе, необходимо поддерживать в наилучшем виде. Пренебрежение ими, этими правилами, снижает, естественно, ресурсы. И раз снижает ресурсы, значит, соответственно, снижаются и результаты. И теперь мы начнем говорить уже по каждой из этих сфер более подробно. Начнем с самого такого видимого, более или менее очевидного, это физическое обновление. Ну, начинается все наше тело, это состояние здоровья, потому что если тело само не держится, само не работает, нужно постоянно как-то поддерживать, это уже целая проблема. Вот, больной человек, он не очень производительный, поэтому здоровье является одним из первейших аспектов вложения в себя. Итак, тело, естественно, растет из пищи, поддерживается пищей, поэтому качество пищи, согласно своей конституции, согласно времени года, питание меняться должно согласно времени года, естественно. Вот. Я в этом плане нашел очень много для себя полезных советов в такой сфере древнего знания, как аюрведа, это наука о здоровом образе жизни. И аюрведа предлагает человеку сначала определить свою конституцию. То есть есть такие тесты, опросники, по которым можно определить свою конституцию. Конституция, я сейчас не буду вдаваться в детали, достаточно сложные вещи. В общем, в нескольких словах, это, скажем, есть доминанта каких-то таких вот стихий. Вот. И, соответственно, если, скажем, у человека какая-то такая легкая очень конституция, воздушная, вот, то ему в плане питания необходимо избегать, допустим, тех вещей, которые имеют ту же воздушную природу. Положим, какие-то там бобовые или капуста, что-то еще, что вырабатывает много там газов, всего этого воздуха. Вот, если человек обладает, преобладает такой у него воздушной конституцией, он еще как бы этого воздуха с пищи добавляет, то это элемент, он выходит из равновесия, его становится слишком много, и начинают у человека проблемы, болезни по этой сфере. Все. Вот. Есть другая конституция, сейчас не буду всех деталей вдаваться. Короче говоря, идея в том, что нужно потреблять из внешнего мира то, чего нам не хватает.
Душу, да?
Что?
Вы сейчас про душу говорите?
Да. То есть это учение о трех душах. Вот, и есть масса в интернете литературы всех этих вещей. В моем курсе «Самое сокровенное знание». Вот я тут кое-что вам принес. Есть лекция, значит, «Основа аюрведы». Там все эти чуть более подробно рассказываю. Вот, то есть питание должно быть согласно конституции, согласно времени года. И веды, конечно, рекомендуют человеку предпочтительно, особенно цивилизованному человеку, вегетарианское питание. Оно не навязывается никому, потому что есть разные типы людей. Есть люди не очень цивилизованные, допустим, жители джунглей, крайнего севера, чего-то еще, которые не знают, что такое вообще, скажем, обработка земли, или у них там какие-то проблемы с овощами, фруктами, злаками и так далее. Речь не об этом. То есть мы сейчас говорим о людях цивилизованных, которые стремятся к внутреннему развитию, которые не проводят жизнь просто в собирательстве, охоте, рыбалке, каком-то там выживании. То есть мы говорим сейчас о людях, которые имеют более-менее нормальные условия жизни, нормальные ресурсы и возможности. И поэтому для их же собственного здоровья, для их же собственного духовного развития лучше, скажем, вегетарианское питание. Потому что, предположим, тела у всех разные. Естественно, разные тела, защиты на разные виды пищи,
Допустим, если собака что-нибудь съест там, из мусорного контейнера, попьет из лужи, и с ней ничего не будет. Вот. Но если я поем из контейнера, попью из лужи, то меня может даже и скорая до реанимации не довести. Вот. Потому что вроде бы и у собаки тело, и у меня тело. Но они совершенно разные, и они на разные виды пищи рассчитаны. И то, что пища для одного, то я для другого. То есть в этом плане, конечно, какое-то определенное разнообразие присутствует. Тем не менее, скажем, люди с тонкой организацией, а люди, которые ищут какого-то развития, это уже люди с тонкой организацией, они, естественно, рассчитаны на более тонкую, на более чистую пищу. Грубая пища им уже не очень годится. Вот поэтому люди, которые руководствуются какими-то более высокими моральными принципами, это их мораль и этика, она, конечно, также в сферу питания также проникает. И как вот я вам говорил по отношению выигрыш-выигрыш в вопросах питания, что и человек сыт, и животные целы, если человек становится на пути вегетарианства. А что касается той идеи, что растения, они тоже являются живыми существами, это не оспаривается. Тем не менее, это вещи, которые нам даны. Если я не соберу урожай зерна, там чего-то еще, он просто сгниет. Вот, но если я не выловлю всю эту рыбу, не, так сказать, всех этих птиц и так далее, ничего страшного не произойдет. То есть они к нам не спешат, когда что-то меня съешь. Да? Вот, то есть есть насилие искусственное, а есть насилие оправданное. То есть когда я съедаю яблоко или картошку, это тоже форма насилия некоторая. Вот, но это яблоко или картошка, или та же корова, она будет очень недовольна, если ее не подоить. Говорят, мучит как недойная корова. То есть она требует, чтобы ее подоили, она хочет дать это молоко. Вот, часть теленку, часть человеку. И вот вещи, которые естественным образом к нам приходят, без какого-то излишнего насилия, это и есть наше. Та пища, за которой нужно бегать, перерезать ей глотку, разделывать ее и так далее, ловить, совершать с ней там какое-то насилие, это уже называется излишнее насилие. Вот, для цивилизованного человека оно не является необходимым. Вот, поэтому для того, чтобы внутренне развиваться, нужно понимать, что пища в этом тоже играет определенную роль. То есть пища на три части расщепляется, когда мы ее потребляем. Пища – это в первую очередь информация на самом деле, не только жиры, белки и углеводы. Итак, когда пища поступает в наше тело, она в течение времени расщепляется там на три части. Одна часть идет в тело, питает тело, другая часть пищи питает ум, тонкое тело. И третья часть, она просто выходит естественным путем, продукты распада. Так вот, поскольку пища питает не только физическое тело, но и тонкое тело, наши эмоции, наш разум, то пища, добытая путем насилия, она естественным образом делает человека значительно более таким жестокосердным, более инерционно мыслящим. И поэтому таким людям сложнее понять такие тонкие, немеханистические вещи уже из области духа. Также, ну, просто даже из области физиологических исследований, предположим, состав слюны, желудочного сока, длина кишечника, характер зубов у человека свидетельствует о том, что он является существом вегетарианским. То есть хищников у них все другое. У них острые эти вот клыки, они не жуют пищу, они ее рвут. И у них главный процесс пищеварения идет там, внутри, в желудке. А у человека главный процесс пищеварения на самом деле идет во рту, благодаря слюне. И плоские зубы, которыми мы жуем, перемалываем, хищники ничего не жуют. Они рвут пищу и проглатывают. И там она у них уже в желудке. Поэтому у них другой состав и слюны, и желудочного сока. У них короче кишечник, потому что мясо быстро разлагается, гниение, поэтому надо его быстрее выводить из организма. То есть по физиологическим признакам человек это существо вегетарианское. Вот также можно привести пример из области, скажем, машины и топлива. Скажем, двигатель рассчитан на какое-то определенное топливо. И если вы заливаете топливо какой-то более низкой категории, естественно, что двигатель начинает работать хуже, и с течением времени может вообще говоря сломаться. Вот поэтому, скажем, если человек питается не совсем свойственной для него пищей, он начинает болеть и так далее. Также, согласно аюрведе, болезни возникают по трем основным причинам. Первая причина – это неправильное питание или переедание. Вторая причина – это нечистоплотность, нечистота. И третья причина – это беспокойство ума. Вот. Но если говорить о неправильном питании, то в основном оно, кроме того, что, скажем, неправильное питание из двух параметров состоит. Это объем пищи и качество пищи, скажем, количественные и качественные показатели. С точки зрения объема, нужно понимать, что, скажем так, желудок – это как вот двигатель внутреннего сгорания, камера определенная. И для того, чтобы пищеварение нормально работало, желудок должен быть наполовину заполнен пищей, на четверть жидкостью и на одну четверть воздухом. Вот. И тогда, когда вот эти вот четыре компонента есть, вернее, три компонента есть, твердая пища, жидкость и воздух, тогда вот эта вот тепловая энергия, или так называемый огонь пищеварения, он хорошо горит, и там все хорошо, так сказать, переваривается. Если человек переедает, то первым признаком переедания является отрыжка. Отрыжка означает, выходит воздух. Если воздух полностью вышел и желудок переполнен, то достаточно сложно в этом двигателе внутреннего сгорания гореть всей этой пищей. Тепловая энергия, которая в желудке, она уже хуже работает. И вследствие того, что пища не полностью переваривается, образуется так называемый яд или токсины. Вот на древнем языке санскрите, на котором написаны веды, оно обозначает термин «ама». «Ма» обозначает «мой», «ама» обозначает «не мое». А это аффикс такой, префикс отрицания. То есть это не мое. То есть когда человек что-то неправильно делает, то образуются вот эти вот токсины. Они сначала они могут быть и тонкие, токсины в уме, там из-за негативных эмоций. Это уже отдельная тема. Вот, мы сейчас говорим про такое физическое измерение. И эти токсины, они потом, в конце концов, поскольку циркулируют кровь, они разносятся по всему телу, где-то они откладываются, оседают, так постепенно начинают формироваться болезни. Вот поэтому с точки зрения количества это должно быть вот так, что половина желудка заполнена пищей, четверть жидкостью и четверть воздух. Ну и веды говорят, что в общем-то человек должен съедать за один раз не больше, чем может поместиться в двух его ладонях. Вот это его, скажем, естественный объем. У кого-то руки как лопаты здоровые, у кого-то поменьше. Соответственно, желудки у всех тоже маленькие, большие, этот момент надо учитывать. Но когда мы видим, смотрим какие-то аппетитные блюда, видим массу там всего, мы забываем про размеры своего желудка и начинаем все это, значит, себя закидывать, утрамбовывать. Там. Встали, походили, сели, еще поели. Вот, то есть это такое немножко потребительское неправильное отношение, от которого потом мы можем пострадать. И также еще, когда человек ест, хороший способ не переесть, это есть не торопясь. Когда человек ест не торопясь, хорошо пережевывает, к нему быстрее приходит ощущение насыщения. Когда он торопится, потому что он опаздывает куда-то там, и он как хищник глотает там все эти свои бутерброды, толком не пережевывая, то тогда возрастает вероятность того, что он переест, скорее всего. Вот поэтому, когда человек не торопясь ест, во-первых, он лучше чувствует вкус пищи, быстрее приходит насыщение и исключено переедание. Вот. Но когда быстро человек ест в спешке, тогда он толком-то и вкус не успевает почувствовать, и перегружает свой желудок, и фактически уже он совершает первую ошибку, создает условия для формирования токсина, потому что не все это будет переварено. Также питаться лучше в светлое время суток, потому что активность желудка, она впрямую связана с активностью солнечной. Вот, это тепловая энергия, которая находится в желудке, так называемый огонь пищеварения, он впрямую связан с огнем солнца. И поэтому у нас появляется аппетит в основном как раз в светлое время, когда вот солнце всходит и начинают все эти вырабатываются соки и так далее. Элемент огня в теле представлен в виде кислот, которые расщепляют все, трансформируют и так далее. Итак, лучше всего питаться тогда, когда уже солнце взошло, и тогда, когда солнце еще не село. Если у нас есть сохранить чувство голода после наступления темноты, можно поесть чего-то такое легкое, что легко переваривается, без чего-то такого уже тяжелого, чтобы не отягощало организм. Далее. Значит, это по поводу питания, да? Следующий момент. Еще в ведах рекомендуется, что поскольку большинство людей так или иначе все равно немножко переедает, то два раза в месяц рекомендуется совершать некоторый такой пост, называется Экадаши. Это 11-й день пребывающей Луны, 11-й день убывающей Луны. Это, сейчас не буду рассказывать детали там, все этих метафизики с этим конкретным днем связано. В общем, идея такова, что в эти дни рекомендуется избегать зернобобовой пищи, включая хлеб, то есть то, что вот из муки сделано. Вот, это очень, во-первых, как такая разгрузочка для тела, то есть что-то такое, овощи, фрукты такое легкое, это может быть соки, молоко, вот такие вещи. Вот, те, кому крепкая конституция, они, может быть, даже могут вообще поститься, это идеально, но это не всем рекомендовано, не все это могут делать. Вот, то есть в одном смысле это, скажем, некоторая такая хорошая разгрузка, сгорают все те накопившиеся вещи, которые были продуктами переедания. Ну, есть некоторый такой эзотерический момент в этом всем. То есть считается, что вот это 11-й день, Экадаши, так называемый вселенский грех, что называется, входит в эти зерна, когда мы едим зернобобовую пищу, то мы с этой пищей потребляем эти негативные определенные какие-то эмоции, тенденции, склонности. Вот это уже из области немножко, так сказать, эзотерики. Замечено, что в эти дни Экадаши чаще происходят всякие там ДТП, люди ругаются и тому прочее. Такие немножко стрессовые дни. Вот, поэтому лучше всего их делать как раз наоборот таким разгрузочным, по меньшей мере, с точки зрения питания. Итак, вторая причина болезней – это нечистоплотность. Нечистоплотность означает, ну, мы все слышали с детских лет, что надо там мыть руки перед едой, но мало кто из нас думает о том, что надо мыть руки также и после еды, на самом деле. Вот. И также в ведах рекомендуется прополоскать рот даже. Вот. Если мы ели какую-то горячую пищу, то даже промыть глаза. Вот, потому что во время женщины сразу удивляются, потому что как же наша косметика там и все прочее. Вот, я не знаю, чем вам помочь в этом вопросе. Да, побрызгать слегка. Вот, но это может быть не самое важное, тем не менее. То есть, потому что когда человек ест горячую пищу, то этот огонь, который есть внутри, он еще повышается, он через глаза ходит также. Вот поэтому прохладной водой каким-то образом промыть глаза, это лучше, иначе немножко зрение будет садиться. Итак, нечистоплотность обозначает, вернее, как мы с ней боремся, до еды, после еды моются руки и рот полоскается. Перед отходом ко сну желательно также чистить зубы. И еще в Аюрведа предлагает такую штуку, уже она, так сказать, неизменно входит в моду, это как языкочистки. То есть вот есть зубная щетка, языкочистка. Она, ее отсутствие можно очень легко компенсировать простой чайной ложечкой металлической. Вот специально для этого выделить и поставить в ту же кружку, где у нас хранится зубная щетка и паста. Вот, то есть утром, когда мы почистили зубы, важно соскрести этот вот налет, который на языке появляется неизбежно, и прополоскать рот, все это выплюнуть. Потому что если мы этого не сделали, то эти токсины, которые на языке этот налет появился, это первое, что мы едим на завтрак, если мы его не убрали. Вот. Точно так же мы это делаем утром, почистили зубы, почистили язык, прополоскали рот. И то же самое вечером, перед сном. И вы увидите, что если вы это начнете делать, то вы поймете, сколько же этих токсинов всасывалось обратно в то время, когда этого не делали. Вот, то есть эти вещи, которые выходят, их нужно убирать. Также веды рекомендуют каждое утро мыться, принимать душ, такое омовение. Вот если мы помыли лицо, то в принципе ничего не мешает нам продолжить этот процесс и полностью помыться, потому что когда мы спим, мы потеем, и с потом тоже из тела выходят какие-то определенные токсины, которые желательно смыть. Если мы их не смыли до восхода солнца, после восхода солнца они начинают всасываться обратно. Вот, то есть опять же такая происходит тонкая интоксикация организма. Ну, более того, каждый человек, наверное, имеет такой опыт, что после того, как он помылся, чувствует как-то более свежо. Вот, то есть утром после сна вот это вот все такое, какое-то невежество, такую инерцию ночи желательно стряхнуть. И в этом плане омовение тоже помогает. Значит, нечистоплотность, она может быть внутренней, но это уже немножко из области уже духовного измерения, поэтому сейчас об этом говорить не буду. Третья причина болезней – это беспокойство ума, потому что, как я сказал, яды могут быть не только физического свойства, так сильно не могут быть ментального свойства. Вот, и когда человек испытывает множество всяких разных негативных эмоций, страхи, беспокойства, кого-то он там не любит, злится и прочие-прочие вещи, это не просто так. Эти эмоции, они включают определенную внутреннюю вот эту вот всю нашу биохимическую лабораторию. И эти элементы, вернее, эти эмоции, они генерируют определенные элементы. Вот, как я вам говорил, что любовь матери к ребенку побуждает кровь превращаться в молоко. А у какой-нибудь там завистливой змеюки, вот эта вот негативная эмоция, ее ненависть ко всему окружающему, она побуждает ее кровь генерировать яд. Вот, то есть совершенно очевидно, что эмоция, она является таким важным спусковым механизмом, который включает какие-то уже всякие разные вполне такие биохимические процессы. Поэтому, когда человек часто переживает всякие разные негативные эмоции, это не проходит бесследно, и с течением времени это все переходит уже на какой-то такой физический уровень в форме всевозможных болезней. Вот. Это то, что в медицине называется психосоматическая концепция болезни. Вот, когда человек о чем-то услышал, разволновался так, что его там инфаркт хватил, или инсульт, или что-то еще, там у него давление поднялось от каких-то там новостей. Вот, и совершенно очевидно, что негативные эмоции, они очень здорово в нашем теле сказываются. Вот, и всякие разные стрессы и прочие-прочие разные вещи, они очень здорово губят здоровье. Вот это, думаю, что не является какой-то особенно тайной. Поэтому, значит, способность как-то развивать свою стрессоустойчивость, избегание каких-то стрессовых ситуаций, профилактические меры для того, чтобы не допускать до депрессии и прочее, это все то, что предотвращает все эти беспокойства ума. Это важная сфера, на самом деле, потому что наша жизнь сейчас она достаточно беспокойная такая. Всегда читаешь новости, всегда очень много поводов, всяких разных волнений, расстройств и так далее. Вот, поэтому ум должен быть стабильным, для этого нужно его чем-то стабилизировать. И главные стабилизирующие факторы для ума, они все находятся уже в духовной сфере, поэтому я их сейчас не касаюсь, чуть позже, в конце, когда мы будем говорить о духовном измерении жизни. А следующий аспект, связанный с нашим физическим состоянием, это определенные какие-то регулярные упражнения должны быть, особенно сейчас. Многие люди ведут малоподвижный образ жизни, офисы, компьютеры. Вот у них там начинаются всякие разные застойные явления, ожирение, всякие там седалищные нервы и прочие-прочие разные вещи от того, что у них малоподвижный образ жизни. Поэтому каждый день желательно какой-то делать комплекс упражнений, в зависимости тоже от каких-то своих особенностей, у кого там где какие проблемы существуют. Причем физкультура, она, конечно же, предпочтительнее спорта, потому что спорт, он такой немножко тело на излом берет, перегружает, а физкультура как раз гармонизирует. В этом плане такие вещи, как, предположим, какой-нибудь там цигун, тайцзи или йога, вот такие вот вещи, они как раз являются динамикой, но эта динамика такая, она не перегружающая, она очень такая гармоничная динамика, которая гармонизирует всякие разные наши внутренние энергии, вот такие вещи. Также важны какие-то упражнения для позвоночника, потому что на позвоночнике крепится все остальное, и руки, ноги, голова, все там. Поэтому гибкость позвоночника, она является очень важной, помогает избежать всяких там разных остеохондрозов, радикулитов и прочих неприятных вещей. Также дыхание является очень... Это, на самом деле дыхание – это первая форма питания, потому что без физической пищи мы можем прожить достаточно долго. Без воды мы можем прожить несколько дней. А вот без воздуха, извините, 2-3 минуты, на этом все. Только какие-то отдельные йоги там могут на месяц дыхание остановить. Это не норма для человека. Поэтому, как мы дышим, тоже является очень важным. Это наша первая форма питания. И веды рекомендуют такой процесс, как пранаяма. Но это сложный процесс, хотя где-то есть какие-то уроки по пранаяме. Есть значительно более простая, тем не менее, достаточно эффективная система. Вы можете найти в интернете так называемый тренажер Фролова. Такая очень простая штука, которая продается почти во всех магазинах медтехники. Такая колбочка пластмассовая, емкость такая. И в ней внутри еще одна колбочка, чуть поменьше размером, с такими дырочками там на дне. Вот. Из нее торчит такая гофрированная трубка. Вот. Туда наливается в эту колбу определенное количество воды. Вот. Мы берем эту трубку в рот и начинаем дышать, как бы дыхание через воду. сопротивлением с некоторым. Там есть правила определенные, называется эндогенное дыхание. Это эндогенное дыхание, оно является такой, вроде, упрощенной формой пранаямы. Вот, и его идея состоит в том, чтобы замедлять дыхание. То есть мы ночью восстанавливаемся, отдыхаем, именно потому, что имеет место замедление дыхания. Мы ночью никуда не ходим, не бегаем, дыхание становится таким очень ровным, медленным, спокойным. И вследствие этого происходит восстановление энергии. Некоторые люди занимаются таким замедлением дыхания в невежестве. Когда они сильно разводятся, что они делают, они берут сигарету. То есть, когда сигарета, она тоже заставляет медленное дыхание, медленная затяжка, задержка, потом такой картинный медленный выдох с дыханием колечек. Вот, и говорит, ну вот я успокоился, покурил. То есть, успокоился он не потому, что он дозу никотина получил, а успокоился он потому, что замедлил дыхание. То есть, замедленное дыхание, оно и дает как бы успокоение уму. Ум, он связан с чувствами, с дыханием, со всеми этими вещами. Так вот, это эндогенное дыхание по этому тренажеру Фролова, оно очень здорово помогает. 20 минут можно перед сном, вечером так вот подышать, замедление дыхания. Вот, и вы почувствуете первое. Во-первых, что вам будет надо меньше спать. Вот, а во-вторых, пойдут некоторые очень хорошие, так сказать, процессы обновления внутри. Потому что вот эндогенное дыхание, оно запускает определенные позитивные процессы в теле. Что касается сна, кстати говоря, вот, то сон должен быть тут тоже количество и качество, что называется. Количество это обозначает, сколько мы спим, качество это обозначает, в какое время мы спим. Вот, потому что не все равно, когда спать. Вот, если вы даже спите весь день, вы все равно не выспитесь. Вот, спать лучше всего ложиться до полуночи, 10, пол 11, 11, не позже этого. Если человек привыкает ложиться все время после полуночи, потом он может спать сколько угодно, все равно не выспится. У него будет накапливаться хроническая усталость. Вот, поэтому качество сна – это в какое именно время спим. Потому что время, оно всегда разнородное. И согласно аюрведе, вот это вот наше тонкое тело, ум, разум, они как раз отдыхают и восстанавливаются во время где-то вот часов с 11 до полуночи. Если это время мы, что называется, прободрствовали, вот, потом можем спать сколько угодно, и уже тело наше устанет спать, а все равно какое-то раздражение, усталость, она останется, потому что тонкое тело не восстановилось. Поэтому эти вот тонкие моменты нужно иметь в виду, это что касается качества сна. Но количество сна у всех может быть немножко разное, потому что у людей разная конституция, люди такие более худенькие, им, как правило, нужно меньше сна, люди более крепкой конституции, им нужно, как правило, больше сна, и поэтому это все индивидуально. Что касается количества. Вот. Но в данном случае считается, что 7, максимум 8 часов – это максимум уже. Люди, которые спят больше 8 часов, уже считается, что это немножко аномалия. Это так же плохо, как переедание, на самом деле. Вот, потому что тогда вот это вот все инерционность, эти застойные процессы, они начинают по телу растекаться, и ум становится вялым, таким раздражительным, все как-то замедляется. Поэтому, если человек перед сном не наелся, лег спать вовремя, то ночью организм не будет нагружен необходимостью переваривать эту пищу какую-то тяжелую, и человек достаточно быстро нормально выспится и будет чувствовать себя легким на следующее утро. Спать лучше всего головой на восток, потому что наше тело это тоже батарея своего рода. Представьте себе, что вот есть эти аккумуляторы и зарядное устройство. И мы вставляем зарядное, аккумулятор туда, нужно знать полярность, да, плюс-минус, иначе будет не зарядка, а наоборот разрядка. Вот. Точно так же наше тело это некая батарея, стороны света это тоже определенные полюса. Вот, поэтому не все равно, куда спать головой. Вот. Это может быть не столь критично, но для людей, которые разбираются в мелочах, это имеет значение. Вот. И иногда бывает, как-то вот ляжешь, прямо чувствуешь, что вот некомфортно. На другую сторону головой повернулся, вроде раз нормально все. То есть вот эти вот моменты нужно тоже учитывать. Далее. Между подъемом утром и началом работы должно быть какое-то такое немножко некоторое свободное время. Вот, с точки зрения вед, материальная природа неоднородна. материальная природа действует под влиянием трех энергий. Энергия благости, энергия страсти, энергия невежества. И эти энергии, они имеют свое время. Мы знаем, допустим, народную пословицу о том, что утро вечера мудренее. Почему, собственно говоря? Потому что именно утром, где-то за 2 часа до восхода и 2 часа после восхода солнца, действует энергия благости. Поэтому мы также знаем, что тот, кто рано встает, тому Бог чего-то там дает. Что он дает? Он дает эту благость, которая нужна человеку для самосознания, для внутреннего роста. Итак, почему я говорю, что лучше не поздно ложиться и не поздно вставать? Именно для того, чтобы утром после подъема было время, возможность помыться, привести себя в порядок, чем-то там позаниматься. Какая-то зарядка, может быть, даже что-то, так сказать, почитать. У кого-то там может быть утренняя молитва или медитация. Вот если, скажем, человек в этой сфере находится. То есть, если это делать все в утреннее время, то человек получает очень мощный такой запас вот этой вот энергии благости, который стабилизирует его сознание и тело. Потому что, когда наступает день, включается энергия страсти. Все начинают бегать, суетиться, работать, там такая активность. И эта вся энергия страсти, она часто помещает нас в стрессовое состояние. И человек начинает раздражаться, расстраиваться там, и так далее. Все его дергают, отвлекают, не хватает времени и все прочее. Но если человек с утра получил вот этот вот заряд благости, то этот заряд благости стабилизирует его ум. Он уже меньше подвержен всяким там стрессовым ситуациям. Он себя чувствует более уверенно, сильно, крепко. Вот. А если человек допоздна сидел в интернете, смотрел очередной там, бесконечный какой-нибудь там ментовский сериал или еще что-нибудь, вот, и значит, утром он проснулся, ой-ой, быстрее-быстрее, все, там только глаза протер, только зубы успел почистить, чашку чая там, рванул с бутербродом, и быстрее с выпученными глазами бежит на работу. Вот, из невежества ночи в страсть дня сразу же, без этого зазора благости, вот, без этой вот внутренней энергии благости, то днем такой человек, естественно, более подвержен всяким разным стрессам, каким-то таким вот ситуациям непредсказуемым, он не защищен, потому что он не получил вот эту энергию благости. Вот в этом смысл использования утреннего времени. Это именно как раз то, что он нам дает утром. То рано встает, тому Бог дает эту самую возможность. Вот. Итак, утром действует благость, днем действует страсть, вечер, ночь – это уже сфера невежества, когда человек начинает зевать, уже теряет, так сказать, контроль над собой, в конце концов впадает в самозабвение, он забывает, кто он такой, погружается в состояние сна. Итак, это то, что касается физического измерения жизни, каким образом можно затачивать пилу в этом плане. То есть ничего из того, что я сказал, не требует ни одной копейки. Ничего вообще. Это требует просто понимания и ощущения необходимости. Вот и все. И это чисто профилактическая деятельность из квадрата номер 2. Если человек ее регулярно делает, его запас физический, здоровье укрепляется, получает, так сказать, некоторые такие дополнительные ресурсы, из которых потом могут всякие разные результаты произрасти. Итак, это то, что касается физического измерения нашей жизни. Значит, что касается социально-эмоционального обновления, оно не требует специального времени, потому что в отношения мы вступаем каждый день. На работе, дома, в семье и так далее. Вот, то есть это, потому что обновление социально-эмоциональное, оно происходит естественным образом в процессе нашего общения. Единственное, что нужно вот, в плане социально-эмоционального обновления, это очень хорошо для себя понять навык номер 5. И вот это вот первое, то, что у вас в введении, табличка насчет банка эмоционального доверия. Вот, потому что общение... В процессе общения мы всегда либо вкладываем этот банк, либо снимаем. Если мы общаемся правильно, мы вкладываем. Наш банк эмоционального доверия с определенным человеком растет. Если мы общаемся неправильно, ругаем, критикуем, там что-то еще, там какие-то такие вот жесткие отношения, мы снимаем с этого счета. И в конце концов, с этим человеком у нас отношения могут быть критические, в конце концов, они могут вообще распасться. Более того, они могут не просто распасться, а этот человек может стать даже нашим врагом, в негатив может перейти. Вот, то есть это все происходит в том случае, если человек не понимают, что отношения это всегда либо вложение в банк эмоционального доверия, либо снятие с него. То есть эту вот табличку очень важно хорошо для себя, так сказать, усвоить, принять. Ну и второе, конечно, это понимание, что наши социальные роли идут по нескольким направлениям. Это какая-то вот минимальная клетка общества, семья, в которой мы находимся. Это какие-то там, не знаю, соседи, ближайшее окружение, это друзья, это работа. Вот. И здесь в основном все нужно делать как раз вот по этим нескольким пунктам, которые как раз содержатся в этой табличке про банк эмоционального доверия. То есть первое, конечно, это умение слушать людей участливо для того, чтобы понимать, что они подразумевают под выигрышем. Если мы хотим с ними вступать в отношения выигрыш, мы должны понимать, что такое для них выигрыш. Культивировать семейные отношения, круг друзей, а может расширяться. Если не обязательно расширяется, ну, углубляться он может, если мы с друзьями общаемся немножко, так сказать, в новом качестве. Какое-то творчество в общении мы можем проявлять в работе и так далее. Также важным является способность ценить различия мнений. Вот про навык номер 6, когда мы говорили, что синергия – это, как правило, соединение очень-очень разных элементов, порой даже противоборствующих и противоположных, но если их правильно соединить, они будут очень гармонично действовать. Вот поэтому способность ценить мнение другого человека, способность ценить его отличия, его какие-то уникальные индивидуальные особенности, это тоже входит в сферу социально-эмоционального обновления. Помогайте другим, не будьте просто потребителями. То есть обычно люди настроены на такую эгоистическую парадигму, что я потребитель, и у нас, скажем так, уровень жизни меряется уровнем потребления. Чем больше мы можем потреблять, тем более считается, мы какие-то, ну, благополучные люди. Нет, мы можем быть успешными потребителями, но это не обозначает, что это обязательно будет нам во благо. Если мы перепотребляем, то человек кто-то недопотребляет. То есть наше счастье строится на костях других, и это не может быть на самом деле источником какого-то стабильного счастья. То есть не быть просто потребителем, быть также человеком дающим, благотворительным в этом смысле. Поддерживайте и улучшайте отношения со всеми согласно своим ролям. То есть вот в этом социально-эмоциональном обновлении очень важно осознавать свои роли. То есть вот это вот навык номер 2, когда мы разбирали принципы, на которых мы стоим, это основа миссии и роли, структура миссии. То есть из чего, собственно говоря, складывается наш круг общения. Мы должны очень четко понимать, кто мы такие, что я не просто называюсь сын, дочь, мать, отец или там какой-то работник, а это реальная роль, это не просто слово какое-то, не просто слово, это роль. А роль – это то, что нужно играть. То есть это, этот статус обязывает меня определенным образом действовать. И мы говорили о том, что по каждой роли цель наша должна быть какой? Эффективной. То есть цель, которая удерживает в балансе ресурс и результат. То есть вот осмысление этих вещей, то есть по всем своим ролям, очень важно сформулировать эти эффективные цели. Ну и пополнять свой счет в банке эмоционального доверия. Вот это вот сфера социального обновления. Далее, сфера интеллектуального обновления. Ну, здесь, конечно, чтение литературы, которое способствует интеллектуальному развитию, какое-то прослушивание, семинаров, лекций, курсы, вот такие вот обучения, как сейчас у нас проходит. Это очевидное повышение нашего интеллектуального уровня, понимания жизни, понимания всяких разных тонких процессов. Также, значит, чтобы мы знаем, что сейчас огромное количество информации, телевидение, интернет и так далее, и все это может способствовать, конечно, интеллектуальному развитию, но также мы знаем, что эти два брата, интернет и телевизор, они обладают такой совершенно магической способностью гипнотизировать нас, затягивать так, что человека оттуда не достать. Вот он сидит в этом интернете, а одни сандалии, так сказать, торчат, он туда полностью ушел вообще с головой, вот, зашел за одним по случаю, а попутно, так сказать, какие-то там 10 других тем еще залип, и там где-то он полностью остался. Вот, поэтому навык номер 3, то есть это способность отличать первичное от вторичного, выделять приоритет, это то, что помогает нам пользоваться вот этими, с одной стороны, полезными вещами информационными, с другой стороны, могут быть опасными. Вот, то есть в последние годы у психотерапевтов появился такой новый термин информационный невроз или информационный психоз, который происходит из-за того, что из-за обилия информации у людей уже вот их начинает трясти от силы этого, то есть буквально море информации, в котором они тонут. Вот, поэтому, чтобы не утонуть в этом море, тут тоже нужны какие-то определенные критерии. И это все должно быть тоже, называется, в меру, иначе может произойти определенное просто несварение, это вся эта каша в голове. Вот, если у человека как бы есть внутри определенная культура, определенный стержень, такой центр некий, который, так сказать, весь порядок, собственно говоря, и образует, тогда вся информация будет попадать в нужное место, в нужном количестве, она будет гармонизирована. Если этого внутреннего центра организующего нет, тогда это будет просто хаос. Вот, как предположим, вот есть какие-то полочки, и на полочках книги могут стоять аккуратно по разделам. А если полочек нет, это будет просто куча вообще, в которой ничего не найдешь вообще, где что. Вот, поэтому, если человек имеет духовное измерение жизни, это духовное измерение жизни, оно все очень хорошо, так сказать, структурирует, потому что оно показывает, что является центром всего. И вокруг этого центра все находит, так сказать, свое какое-то место, и все очень гармонично. Если же этого такого культурного, скажем, центра нет, то есть просто какой-то винегрет, какая-то каша, какой-то хаос вообще, когда человек не может понять, что, к чему и почему. Вот. Но этот центр нам будет понятен тогда, когда мы дойдем до духовного измерения. Что является таким вот центрообразующим или структурообразующим фактором, чтобы знание упорядочилось, а не превращалось в кашу просто. Вот. Также для интеллектуального обновления неплохо все те ценности, которые мы получили, интеллектуальные, фиксировать. Вот мы много можем чего смотреть, слушать и так далее. Мы, ух, какая вообще там классная идея или что-то еще. Но если мы ее не записали, что с ней будет через 3 дня, может быть, даже через полчаса? Ой, что-то там такое классное вообще было, вот забыл. Потому что память у нас такая очень короткая. Поэтому все вот эти вот перлы, все эти бриллианты интеллектуальные, которые нам, так сказать, попадаются, вот их неплохо как-то фиксировать и время от времени как-то все это перечитывать, обновлять. И это как раз то, что с течением времени становится нашим. Какие-то вещи могут быть плодом чьего-то опыта, но пока еще не моего. Мне это понравилось просто. Но для того, чтобы это стало моим, чтобы это было частью уже моего, не просто приклеенное, да, ко мне, а что это уже внутренне мое. Для этого с этими вещами нужно постоянно работать, мыслить, читать, осмысливать, практиковать в жизни. С течением времени эта ценность уже станет уже нашей внутренней. Вот поэтому очень важно вот эти вещи не терять, не забывать, сохранять. То есть какие-то вот такие цитаты, идеи, какие-то, может быть, даже фрагменты чего-то, которые являются важными, ценными для нашего понимания, их нужно уметь сохранять. Также важно слушать что-то такое очень вдохновляющее, не только в информационном плане, какие-то лекции, что-то еще. Музыка некоторая, она тоже способствует нашему какому-то, в том числе и интеллектуальному росту. Вот, то есть это все изучать какие-то, может быть, философские труды, традиции, древности. Вот, то есть это такое путешествие за интеллектуальными кладами. Если люди нашли там какой-нибудь бриллиант или кусок золота, они страшно рады. Вот. Но есть еще радость познания, когда мы в процессе своего интеллектуального поиска находим какие-то удивительные ценности, которые порой могут обогатить нашу жизнь и придать ей, вообще говоря, другое направление в большей степени, чем кусок какого-нибудь там драгметалла, что называется, который обладает лишь такой договорной ценностью, по большому счету. В каких-то других местах в голодный год, может быть, он нас и не спасет, есть его не будешь. И духовное обновление, это, пожалуй, самое главное. Об этом я скажу, наверное, более подробно, потому что об этом меньше всего обычно говорится. Это для большинства людей самая какая-то такая туманная, абстрактная сфера. Вот так уж сложилась моя жизнь, что я последние где-то 20-25 лет занимаюсь этими вещами, что называется, вплотную. Вот поэтому тут мне есть чем с вами поделиться. Мы, конечно, достаточно ограничены во времени, поэтому я скажу такие основные вещи, да, такие основные направления. Вот. Ну и потом просто я вам скажу, где искать дальше, если к этой сфере у вас проявится интерес. Итак, духовное знание, духовная деятельность – это, по большому счету, самый мощный вдохновляющий фактор. Потому что материальные вещи, которые вдохновляют нас тоже, может быть, скажем так, на какие-то материальные усилия, они обладают определенной ценностью. Но эти ценности, как мы видим, разрушаются временем. То есть мы не должны забывать, что мы живем в потоке времени, и время такая интересная сила, которая обесценивает все ложные ценности, просто показывает в течение времени, что все это дешевка, фальшивка, не имеет ценности. И это то, что как раз придает истинным ценностям настоящий смысл, проявляет. То есть такова удивительная сила времени. Вот время проявляет все эти вещи. Поэтому оценить духовные ценности можно, может быть, не сразу, с течением времени. Так как время сотрет то, что мы сейчас считаем ценным. Предположим, у человека есть молодое, сильное, красивое тело, на которое он делает ставку. Это его некий ресурс. И он на основе этого ресурса хочет получить определенные результаты. То есть вот это тело называется, я как бы на рынок его выставляю. То есть вот возможности моего тела, способности и так далее, это мой ресурс. Но мы должны знать, что время этот ресурс превратит во что-то такое согбенное, ужасное и так далее. Вот, поэтому кроме вот этих вот внешних ресурсов должны быть ресурсы внутренние. В частности, духовные ценности – это то, что не обесценивается со временем, а наоборот их ценность возрастает. Потому что человек возрастает субъективно, мы начинаем ценить их все больше и больше, потому что зрелость наша возрастает. На начальном этапе мы можем что-то получить и не оценить. Как ребенок, которому показать бриллиант, он не понимает его ценности. Для него это просто какая-то стекляшка блестящая, он не знает, что он там стоит много-много денег. Вот. Для него это не какая-то ценность. А ювелир, специалист скажет, о, так это же целое состояние. Вот. То есть человек, который не обладает большим каким-то такой духовной прозорливостью, он может не сразу оценить все вот эти вот перлы, бриллианты, вот эти вот духовные, может отнестись к этому так как-то, потому что пока у него разворачиваются какие-то другие там программы, физическое, социально, эмоционально, он озабочен своим статусом, положением, как свое тело пристроить, как себя там выгодно подать там, и так далее. Вот. То есть как бы так вот свет в физическом плане, общество, вот и в эти вещи волнуют. Но с течением времени происходит определенная переоценка ценностей, и если у человека внутри, там, за душой ничего нет, то, несмотря на то, что он может быть внешне человеком состоятельным, он неизбежно столкнется с определенным внутренним кризисом. Вот, потому что время уже покажет тому, что через это тело наслаждаться практически невозможно. Уже есть ничего нельзя, потому что куча болезней, там, всяких разных ограничений и все прочее. То, чем он наслаждался в молодости, многие эти вещи становятся просто уже физически невозможны. И человек попадает в ситуацию кризиса. Если, допустим, его материальные вещи, он уже не может ими пользоваться, а ничего другого он не нажил. Вот он и кризис. Поэтому развитие духовных ценностей, оно является такой очень превентивной профилактической деятельностью, чтобы человеку было чем жить внутренне, когда он уже не сможет жить какими-то такими внешними вещами. А то, что это время придет, это не секрет, просто посмотрите на стариков. Это не какая-то отдельная форма жизни, что вот они всегда были такими, а мы всегда будем такими. Это наше неизбежное будущее, как бы это ни было печально. Вот, поэтому очень важно, какая будет внутри начинка. То есть, что у нас внутри, что-то есть или нет. Вот, и не думайте, что духовность со старостью происходит как бы одновременно, что я состарился и стал мудрым. Нет. Это вот половое развитие само наступает, а духовное развитие само не наступает. То есть это то, что требует нашего сознательного участия в этом процессе. Вот. И чем раньше мы за этот вопрос возьмемся, тем лучше будет, тем более прочными будут наши эти внутренние плацдармы. Духовное видение, духовное знание помогает нам лучше определиться со своей миссией, со своими ценностями, легче понять все вот эти вот принципы. Также духовность позволяет нам видеть синергию в мире, в природе. Когда мы наблюдаем за природой, мы видим, что такое огромное количество соответствий и совпадений, оно не может быть случайностью. То есть по закону философии большое количество случайностей переходит уже в категорию закономерности. А там, где есть законы, там есть законодатель. Вот, то есть мы видим, что, предположим, в обществе люди создают законы. Государственная дума думает о том, какие законы, о том и сём. Предположим, есть законы, те же правила уличного движения, которые люди придумали для того, чтобы как-то регулировать движение по дороге. То есть закон, он всегда является плодом чьей-то мысли для того, чтобы жизнь была какой-то более гармоничной. Вот если вы помните, с самого начала я говорил, что мы живем в мире энергии, энергии подчиняются законам, а законы поддерживают гармонию. Вот. И если мы посмотрим, что увидим, что в обществе законы создаются в идеале разумными людьми для того, чтобы как-то упорядочить нашу жизнь, то когда мы перенесем свой взгляд на мир в целом, на природу, и увидим, какие там удивительные законы, неизменные, эти вот именно неизменные законы, которые лежат в основе изменчивого мира, но они поддерживают статус-кво, этот баланс, гармонию. Вот тогда, естественно, следующим шагом будет понимание того, что у этих законов тоже есть законодатель. Когда-то люди думали, что мир буквально еще, может быть, 100-120 лет назад, 150 лет назад люди думали, что мир в своей основе очень прост, что есть какие-то просто материальные элементы, есть какие-то силы или энергии, которыми этими элементами взаимодействуют, некое какое-то броуновское движение, какой-то хаос. И вот эти вот частицы там как-то сталкивались, и вдруг в процессе какого-то такого долгого сталкивания они сложились в какую-то вот спонтанно гармоничную ситуацию, и с этого момента стал какой-то вот мир развиваться, и вот такое все красивое у нас выросло. Есть такая вера, такая тенденция. Но когда люди изобрели микроскопы, потом электронные микроскопы, когда они стали копать эту материю все глубже и глубже, в конце концов они докопались до... В клетках оказалось, что есть молекулы, молекулы бывают разные, потом они нашли молекулу ДНК, значит, все вот эти вот гены, в которых они обнаружили что? Информацию. То есть выяснилось, что вот эти вот цепочки ДНК являются как вроде как бы такими написанными программами, по которым работает и развивается наше тело. И, то есть они нашли упорядоченную информацию. А если вы нашли упорядоченную информацию, означает, что вот я туда вложил. Если увидели, что на заборе написано там Маша плюс Паша равняется любовь, это значит какой-то Паша там написал, понимаете? Вот, то есть само это сложиться не могло. Если вы думаете, что вы посадите обезьяну за компьютер или пишущую машинку, она будет просто лапами произвольно лупить, вот, и что-то такое напишется роман, это иллюзия. То есть максимум, что может возникнуть, это возникнут там какие-то такие простые словосочетания, там да, нет, ах, ух, там, уже, еще. Вот можно предположить, что такое очень простое может возникнуть. Но если вы увидели роман со знаками препинания, с каким-то там глубоким смыслом, прочее, это уже не творение обезьяны. То есть очевидно, что это творение какого-то разумного существа. То есть, когда люди увидели вот эти упорядоченные информационные цепочки, упорядоченную информацию в этом мире, осталось сделать только последний шаг, откуда она взялась. Этот шаг они сделать боятся, вот они там остановились на пороге и стоят в раздумье. Потому что если они допустят существование какого-то высшего разума, значит, материалистической науке наступает смерть, то есть можно крест на ней ставить. То есть наука она должна стать либо одухотворенной, что невозможно, она же, либо она должна как-то ну, вообще признать, что между наукой и религией, по большому счету, различия искусственные. А в действительности материальное знание и духовное знание могут находиться в полной гармонии. Поскольку мы живем в политизированном мире, вот, то здесь людям какие-то определенные политические установки мешают делать некоторые шаги, и поэтому они остаются в рамках своей парадигмы, говорят, вот у нас материалистическая наука, да, мы нашли, да, что есть упорядоченная информация в мире, вот, но мы не хотим признавать, что упорядоченная красивая информация является плодом чего-то разума, поэтому, извините, это как бы уже не наша епархия, все. А за всеми остальными вопросами идите в церковь, куда хотите. Вот, то есть существует некоторое такое искусственное разделение на все эти вещи. Вот, тем не менее, если мы увидели законы, то мы должны понять, что есть законодатель. И законы бывают разных уровней. То есть, вот, предположим, первый уровень закона, это то, что мы все изучаем, это законы неорганического мира, по которому работает, вот, скажем, мертвая материя, скажем так, физика, химия и так далее. Это достаточно простые вещи, которые мы все изучаем. А более высокая группа законов, это законы органического мира, то есть, когда уже живые организмы действуют, они уже не столь механистичны, как просто молекулы, атомы. Вот это более высокая группа законов. Когда живые существа находятся в телах еще более разных, таких как вот тела людей, уже вступает в действие третья группа законов, это законы морали и социального развития. Когда у людей есть какое-то чувство ответственности и прочие такие вот вещи, которые уравновешивают все. Люди знают, что можно, что нельзя, то есть законы, регулирующие их поведение. Предположим, в обществе животных там побеждает просто сильнейший. Вот, сильный съедает слабого, и все, и никакая мораль здесь ни при чем. То есть тигр не может гуманно отнестись к зайцу там, и так далее, иначе он просто помрет с голоду. Да? Потому что там нет гуманитарной помощи, там давайте поможем голодающему тигру. Вот, то есть он сам должен находить свою пищу. Поэтому видим, что в обществе животных морали нет. И поэтому у них вот такой закон, что сильный поглощает слабого. Но мы видим, что в обществе людей этот закон не пройдет. Предположим, сильный он должен в идеале защищать слабого. Слабый нуждается в его поддержке. Сила без морали – это разрушительная сила, мы знаем. Поэтому есть некоторые законы, которые регулируют применение силы и всяких разных вещей. Итак, вот эти вот законы морали и социального развития, они являются еще более высокими, сознание уже больше раскрывается. И, скажем так, на более высоком уровне уже начинают раскрываться законы духовные, это законы четвертой категории, четвертой группы, которые уже регулируют отношения нашего сознания с высшим миром, с Богом, с другими живыми существами, на тонком уровне. Это уже закон кармы, реинкарнации и прочие разные. Сейчас не буду погружаться во все эти детали, потому что есть у меня специальные, так сказать, я принес эти диски, тут два моих фильма, кто-то человек, единая картина мира, здесь все эти вещи, так сказать, более или менее так подробно описаны, можете познакомиться в популярной форме. То есть, вот эти вот законы четвертой группы, духовные законы, они являются самыми тонкими. И поскольку их практически невозможно эмпирически проверить, то люди относят их к категории веры. То есть первые три группы законов попадают в сферу науки. То есть мы изучаем законы органического, неорганического мира, даже где-то там психология, законы морали, считается, что это какая-то наука, какая-никакая. Вот. Но вот эти вот духовные законы, они уже по такому нашему курьезу не попадают в сферу науки, хотя это также сфера духовной науки. У нас это сейчас, скажем так, отделено от всего такого официального, поэтому во всех этих вещах можно найти только через какие-то альтернативные формы образования, неформальные, что называется. Вот так или иначе, эти законы существуют, и они как раз являются самыми основными, базовыми. Так же, как фундамент невидим, но он является основой здания. Также вот эти вот духовные законы, они невидимы, но они являются основой всех остальных законов. Вот, потому что уберите духовные законы, отпадет мораль.
это однозначно сразу же пойдет мораль. Потому что мораль, она имеет свои корни в духовных законах. Не будет духовных законов, никаких тормозов в моральной сфере не будет. Абсолютно. Понимаете? Вот, поэтому вот эти вещи нужно понимать. Ну и эти духовные законы говорят нам о чем? В первую очередь, конечно же, об устройстве человека. Что человек... Это соединение трех основных структур, что есть физическое тело человека, есть тонкое тело человека, психика его, и есть, собственно говоря, духовная структура, это я или сознание. То есть представить себе в таком вот виде, что физическое тело состоит из таких пяти агрегатных состояний вещества. Это твердая материя, то, что называется по-простому земля, это вот кости, там вот такие вот. Хрящи всякие разные. Есть жидкое состояние материи, вода, кровь, лимфа и прочие-прочие разные вещи. Это газообразное состояние вещества, воздух, который представлен в нашем теле в виде давления, почему там циркулирует кровь там, и так далее, все эти вещи. Вот, тепловая энергия или огонь, который в виде кислот присутствует, расщепляет, трансформирует другие состояния материи. И эфир или пространство, собственно говоря, которая и заполнена всеми другими более грубыми элементами. Вот. И тонкое наше тело, это, скажем, психика, эго. Эго – это ощущение «я есть», то есть ощущение самосуществования. Я кем-то являюсь, и люди себя отождествляют, чем-то мужчина, женщина, русский, нерусский там, и так далее. Вот это интеллект или разум и ум. Чтобы понять, что такое ум и разум, их принципиальное отличие, вам простой пример. Что каждое утро, когда мы просыпаемся, и звонит будильник, мы слышим два голоса внутри. Один говорит, давай еще поспим 5 минут, а другой говорит, пора вставать, иначе опоздаешь. Вот тот голос, который говорит, давай поспим, это голос ума, потому что ум связан с чувствами. Мне не хочется вылезать из теплой постели. Вот. А который говорит, пора вставать, это голос разума. Он говорит, да, хотя здесь, конечно, теплее, но надо идти, работать, там, дела делать и так далее. Вот. То есть ум, он больше связан с чувствами, он такая, скажем, более эмоциональная часть нашего сознания. А разум или интеллект, это вот уже, скажем, такая рациональная часть нашего сознания. Это все части структуры одного тонкого тела. Вот. Ну, это то, что касается таких видимых, более-менее очевидных вещей. Но духовное знание объясняет, скажем, другие вещи. Вот, скажем, этого же человека можно представить уже в более широком виде. Вот вам те же самые физическое и тонкое тело, но есть кое-что еще. И как раз духовное знание говорит нам о совсем невидимой и неочевидной сфере. Она говорит о том, что в этом теле, кроме тонкого тела, существует еще само сознание или то, что называется душа, атма на санскрите или джива, отсюда слово русское живой, жизнь. Вот. И кроме атмы еще есть парам-атма, высшая душа или сверхсознание. Я в двух словах буквально вам сейчас расскажу об этом, потому что в этих фильмах тоже все это более подробно есть. То есть атма или душа, это вот то, что с того, справа, да, или да, справа, справа края для вас. Это носитель сознания. Когда мы говорим про душу, душа есть или души нет, это несерьезный разговор, потому что у всего должно быть ясное значение. Так вот, поскольку душа не видна, то мы можем о ней говорить исключительно по признакам. Вот. И признаком души является сознание. Мы, я думаю, не будем оспаривать, сознание есть или нет. Сознание точно есть. Да? Вот если люди спорят, душа есть или нет, я говорю, окей, если не понимаете про душу, давайте поговорим на другом языке. Сознание есть? Они говорят, конечно, есть. Я говорю, откуда берется? Они говорят, из мозгов. Я говорю, с чего взяли? Они говорят, ну как, это же очевидно. Я говорю, кому очевидно? Мне не очевидно. Они говорят, ну что вам доказали? Я говорю, где доказали? Ничего не доказали. То есть люди думают, что сознание берется из мозга, а они говорят, что сознание – это продукт высшей нервной деятельности и так далее. Я говорю, ну давайте изобретем, сделаем сознание. Вот, как его можно сделать? Никто сознание сделать не может. А восстановить его невозможно, если оно ушло. Вот, и я не помню, здесь ли это, по-моему, пример, да, с этим, с телевизором, да? Нет? Одним словом, люди говорят, что сознание происходит из мозга. и они доказывают это так, что если, допустим, какую-то долю мозга там как-то заблокировать, там какие-то, не знаю, что там, ввести там эти какие-то там щупы, там какие-то всякие разные, вставить там в мозг спицы, там что-то еще, отключается память, отключается такая функция, другая функция. То есть у них существует стопроцентное железобетонное доказательство того, что если мы воздействуем на мозг, тут же, значит, сознание начинает происходить. Поэтому они говорят, однозначный вывод, что сознание происходит из мозга. Вот. Но я говорю такую, говорю, давайте эту аналогию продолжим. Вот, поставьте свой телевизор, вот, из него идет кино. Вот, я утверждаю, что кино идет из телевизора. Вот, если вы утверждаете, что сознание идет из мозга. Давайте я сейчас телевизор это ничего-нибудь отключу, туда тоже какую-нибудь спицу воткну, там, зубило, там, потом квалдой ударю. Вот, и кино не будет. Вот, обозначает ли это, что кино идет из телевизора? Глупость очевидная, да? Что кино идет из другого источника, а телевизор просто ретранслирует все эти вещи. Точно так же мозг, без сомнения, имеет важную роль. Через него сознание связывается с чувствами, потому что как раз вокруг мозга все основные чувства. Глаза здесь, уши, да? Нос, вкус, кожа. То есть все основные 5 чувств, они связаны с мозгом. И мозг выполняет функцию координации всех этих вещей. Вот, поэтому сознание проявляется через чувства, через мозг. Но, то есть мозг является средством, через которое работает сознание, но не источником. То есть мозг это посредник. Посредник, а не источник. Вот источником сознания является как раз та самая атма или душа, она является источником сознания. Но поскольку она обладает свойством невидимым, то люди видят только конечное проявление. То же самое, что в пасмурный день, когда не видно солнца, откуда берется свет? Мы знаем, что и солнце, но солнца нет, его не видно. Тогда что, садится облака? Мы говорим, да нет, это просто через облака просвечивается солнце. Вот точно так же через тело, через ум, через разум, через эго просвечивается солнце, сознание. Итак, существует атма, вот эта вот душа, и у нее 3 основные потребности. Это потребность, она вечна, и поэтому она желает вечного такого состояния, стабильную вечность, знание, счастье. Поэтому все люди стремятся к стабильности, к вечности, все ищут какого-то знания. Потому что без знания жизнь бессмысленна. Вот. И это знание должно привести нас, в конце концов, к счастью. Итак, это три потребности, 3 свойства души. И ну, я сейчас не буду об этом долго говорить, потому что здесь это все уже показано, проговорено. Вот пару слов о вот этом вот главном компоненте этой схемы, который соединяет душу с одной стороны и тонкое физическое тело с другой стороны. Это веда называет парам-атма. Если душа это просто атма, парам обозначает выше. Отсюда все эти там парапсихологии и так далее, паранормальные. Пара обозначает высшее на санскрите. Параматма – это сердцезнание, или то, что называют Богом в сердце. Именно он и является источником той самой совести, о которой мы говорили. Голос совести, муки совести. То есть мучить нас может только живое существо. Когда мы нарушаем какие-то базовые законы гармонии, он говорит, что ты творишь вообще? То есть, и вот это вот его голос, параматма, голос сверхсознания, это и есть голос совести, который укоряет меня, как родитель ребенка, ругает за какие-то там всякие глупости и так далее. Поэтому совесть, как голос Бога или голос сверхсознания, она как раз и напоминает нам о чем? О принципах. Есть принципы гармонии, есть законы гармонии, поэтому будь любезен, не разрушай их. Вот, то есть это не просто там какие-то такие вещи. И существует множество признаков параматмы, приведу несколько, чтобы вы поняли, что это не голословное утверждение. То есть сверхсознание или высший разум, то, что люди еще называют, параматма находится в каждом атоме, благодаря чему у атома очень-очень сложная структура в действительности. Вот, то есть она находится в каждом элементе атома и находится в каждом сердце в действительности. Вот, и по этой причине мир устроен очень и очень разумно, и мир устроен очень и очень сложно. И параматма, находясь в сердцах всех живых существ, она диктует всем живым существам знания. Причем интересно, что даже живые существа в формах ниже человеческой ведут себя порой разумнее людей. То есть, допустим, у животных сильнее развита интуиция. Вот когда в 2006 году в конце было сильное землетрясение в Индонезии, которое вызвало большое цунами, и, в общем, было, короче, пропало 300 тысяч жертв. Ну, там и погибли, и пропали без вести. Интересно, что среди этих жертв животных не было. Вот за час до того, как цунами ударило о берег, эти животные просто покинули берег и все. А люди продолжили читать свои газеты и так далее. Вот, потому что наше, так сказать, сознание, оно перегружено другой всякой разной информацией, каналы восприятия, поэтому мы к этому голосу порван практически глухи. Вот, а животные не читают газет, не смотрят интернет, все это. То есть они в этом плане более невежественны, но они и более восприимчивы к этому голосу параматму, поэтому на таком вот интуитивном уровне они все эти вещи слышат, понимают. Предположим, другие проявления разума в природе. Посмотрите, какое интересное инженерное сооружение паутина. Вот какое, скажите, техническое образование у паука? Ну, дурак дураком вообще, то есть нигде не учился, ничего не знает. И причем вы его спросите вообще, как он это сделал, он не сможет объяснить ничего. Вот. Но это его творение достаточно сложное. Попросите какого-нибудь, знаете, грамотного инженера сказать, давай-ка вот не используя никакие внешние ресурсы, а исключительно из своего живота, вот, доставая какую-то паутинку, вот сделай, пожалуйста, вот такую вот штуку, чтобы все остальные туда влипали, а ты чтоб нет. Вот, там все это натяжение и прочее, я думаю, что он умрет, не сделает. Вот, там даже рассчитать все эти вещи сложно, понимаете? Вот, а такое глупое существо, как паук, вот это произведение творит, понимаете? И объяснить, как он не может. Это означает, что творит он не своим разумом. Это разум параматма. Или, предположим, какая-нибудь кошка, которая заболела, она идет искать лечебную траву. В ботанике она тоже не бум-бум, да, ничего не знает. Но она как-то там интуитивно находит лечебную траву. Вопрос, откуда, кто сказал ей? Да? То есть выясняется, что есть кто-то, кто знает лечебные свойства травы и потребности кошки. Он сводит их вместе. Ну, это параматма, сверхсознание, которое как невидимый навигатор в сердце ведет, направляет, так сказать. Примеров масса. Как муравьи устраивают свои, скажем, там эти процессы, и стройка у них, и деятельность в полной гармонии, у них там революции вообще, никаких там профсоюзов, все, они замечательно работают, полное сотрудничество. А без метеорологии они лучше всего, они прекрасно знают, какая будет погода, дождь будет, не будет, они закрывают вход, муравейники, безошибочно причем. Птицы без знания географии летают на север, на юг, вообще там ориентируются в нужное время, без всяких календарей, там без всего.
Пчелы.
А?
Пчелы.
Пчелы, да. Пчелы тоже создают интересный продукт, коллективный продукт, мед называется. Вот, и хранят его тоже в таких интересных формах соты. Кто им сказал, что шестигранная форма соты является идеальной для консервации? Сейчас только люди начинают понимать, что пирамиды эти, в которых хорошо хранятся все эти мумии фараонов, что это формы, способствующие консервации на самом деле. Только сейчас мы начинаем понимать. А они откуда знают, что все эти там треугольники, все эти шестигранники и прочие вещи. То есть в природе мы видим на каждом шагу удивительный, потрясающий разум. Вот. И это разум не этих индивидуальных живых существ. Это разум параматмы. Потому что когда ребенок мал, его родитель от себя не отпускает, ни на шаг, он его за руку с собой таскает, потому что ребенок маленький, что-то он не натворит. Да? Вот. И поэтому, когда живые существа находятся в низших формах жизни, животные, это как дети. Вот. И поэтому параматма, как родитель, она их держит за руку прочно. И ребенок не думает, где ему деньги взять, там, штаны, обед, он вообще не в курсе. Да? Он только вот играет и все. А родители все, они за него думают, понимаете? Вот. Точно так же и живые существа в этих низших телах, их сознание индивидуальное пока еще не полностью раскрыто. Поэтому они действуют спонтанно, правильно, под контролем параматмы. Вот. То есть параматма также присутствует как вот это вот шестое чувство, предчувствие. Допустим, вот мы знаем, что чувство у нас 5. Да? Вкус, зрение, слух, обоняние, осязание. И шестое чувство – это ум, в который вот входит все это. Манас называется, ум. Отсюда все это тоже ман, и все эти оттуда уже мания. Мания – это неправильное состояние ума, там маниакальные всякие там синдромы и прочие вещи. Это тоже санскритский корень, манас, ум. Вот. И чувств всего 5. Когда мы говорим про какое-то предчувствие или интуицию, это обозначает, что мы не видели, не слышали, не обоняли, не осязали, не пробовали на вкус, но откуда-то точно знаем, уверены, что так произойдет. Называем предчувствие. Да? Предчувствие означает, пред обозначает перед. То есть в чувство еще не попало это. Как мы можем точно знать то, что еще не стало предметом наших чувств? Как? Если этого еще не было. Непонятно. Вот. Но когда мы признаем существование параматмы, которая находится вне времени, и поэтому для нее будущее и прошлое, это все в одной плоскости, она видит одновременно и прошлое, настоящее, будущее. Для нее не проблема. Вот. Поэтому она может поделиться всеми этими вещами из будущего с нами, находящимся пока в настоящем. И поэтому мы от нее улавливаем этот импульс и говорим, о, вот у меня какое-то предчувствие, что будет так. То есть это еще не следствие моих чувств, потому что это предчувствие. Но я уже знаю, что так будет. Также признаком присутствия параматмы являются такие вещи, как вдохновение, откровение, какая-то вот муза посетила, какие-то вот открытия приходят. Это уже все было, это все есть, просто закрыто. Да? Поэтому нужно раз открыть. И к человеку приходит какое-то озарение, осенило его. Это все голос параматмы. Она как бы делится своим знанием, всеми этими вещами. То есть масса всяких разных интересных вещей. Вот. Ну и параматма, как я сказал, она, конечно, делает атом, саму структуру атома, такой достаточно сложной. И там вот эта вот динамика, которая существует, вращение электрона вокруг ядра и так далее, это все действие параматмы. В каждом атоме, в каждом сердце находится. Она же, параматма, является объектом для медитации йогов, которые должны, в конце концов, в своем сердце увидеть ее, именно эту самую параматму, вот и так далее. Ну, у нас уже 8:30, я, конечно, могу, на эту тему могу говорить сколько угодно, вот, поэтому в общих чертах я хочу сказать, что духовное измерение жизни, оно, пожалуй, наиболее объемное, то есть там, в строгом смысле, реально нет границ. Это вот духовное знание, духовные вкусы, духовные ценности, то есть это целое вообще новое измерение. Вот. Если человек имеет некоторый интерес к этой теме, вот, то тут очень много чего полезного можно узнать и про реинкарнацию движения одной и той же души, скажем, по разным фазам этого тела, новое тело. То есть реинкарнация – это не индийская вера, это просто закон сохранения энергии на моральном и духовном уровне, когда человек в этой жизни уже фактически создает некий вектор направления, его желания и заслуги, они формируют его, так сказать, будущее. Вот на эту тему очень-очень много можно чего говорить. То есть смысл духовной жизни или духовного измерения состоит в том, чтобы вот эту вот самую атму или душу делать сильнее. И когда она становится сильнее, тогда она освещает собой и ум, разум, и эго. То есть наше тонкое тело становится значительно более чистым, светлым, ясным. Начинаем ясно мыслить, ясно говорить, ясно жить. И физическое тело тоже освещается. Короче говоря, жизнь переходит в другое качество. Другое качество мысли, другое качество эмоций, другое качество целей и так далее. В общем, совсем-совсем все другим становится. Вот. И в идеале, конечно же, сознание должно получить развитие свое для того, чтобы осознавать уже другую, более высокую реальность. Вот. И эта реальность, она вполне, так сказать, ощутима, но лишь тогда, когда открыто наше сознание. То есть, вот, когда сознание дошло до верхнего уровня, совсем другое видение жизни. Вот мы сейчас с вами находимся на каком? 13 этаже, да? Последний этаж нового здания. Видите, какой вид отсюда красивый, да? А теперь на первый этаж спуститесь. Ничего там не видно, грязная улица какая-то, да? Вот. А наверху такая панорама, да? Видите, какие перспективы. Вот точно так же, когда наше сознание полностью поглощено интересами тела, мы видим все через интересы этого тела, вот на таком очень заземленном, примитивном уровне. Если мы какое-то время жизни уделяем своему духовному развитию, сознание поднимается естественным образом, и перед нами открываются совсем другие перспективы. То есть видение жизни совсем другим становится, реальным. Вот, поэтому духовное развитие, оно является, пожалуй, наиболее перспективным, потому что оно, во-первых, не ограничено временем, оно не ограничено телом, оно не ограничено физическими законами, потому что он выходит уже на другой уровень. Вот. Но это требует, конечно, некоторой зрелости. Вот. Предположим, если дома живет кошка, живет ребенок и живет взрослый человек, они живут все в одной реальности. Но сознают они ее совершенно по-разному. То есть кошка сканирует самые примитивные уровни реальности. Она знает, где У нее чашка, она знает, где там туалет, она знает, где там тряпка, теплая батарея, там вот все такие вещи она знает. То есть, кто даст ей пищу, такие вещи. Ребенок, он тоже маленький, но поскольку он к другой форме жизни относится, он растет. И поэтому на начальном этапе какие-то у него свои детские книжки там про там, всех этих зайчиков, там, попугайчиков, вот, то есть минимум букв, максимум картинок. А потом, когда он уже научился буквы читать, значит, все эти вещи знать, уже зайчики-попугайчики это не так интересно, уже какие-то другие книжки, которые раньше для него не были интересны. То есть его сознание растет, новая реальность открывается. То есть до этого стали книжки неинтересные считались, да, без картинок, взрослые книжки какие-то. Потом он подрос, и он уже начал читать какие-то философские, интересные, другая реальность открылась. Она была, это реальность, но она не открывалась, пока его сознание было не готово. То есть какое сознание, такое и знание. Сознание сжато, малое знание доступно. Сознание более раскрыто, как здесь, большее знание доступно. Сознание еще больше открыто, еще большее знание доступно. То есть мы живем в каком-то мире, и в зависимости от того, с каким сознанием мы в нем живем, нам открываются или не открываются разные пласты реальности. Вы тоже можете пойти на берег Золотого Рога, если там хоть еще одну какую-нибудь рыбу живую найдете, вы можете ей сказать, слушай, рыба, у нас тут вот город вообще классный, тут столько всего интересного, вот любопытно, она вас не поймет, понимаете? То есть она живет в своей этой грязи, вот в этой, вот в этом жутком загрязненном заливе, глотает всю эту пакость, да? Вот, и ей невдомек, что есть какая-то культура, философия, что-то интересное, какие-то там разговоры. Она живет в непосредственной близости, понимаете? Но сознание настолько сужено, что она не может этого понять. И даже если вы ее вытащите, она это не оценит, правильно? Она будет говорить, вот, меня обратно киньте в эту мою помойку, понимаете? Там она будет счастлива. А если вы на золотое блюдо положите, вот, или на каком-нибудь нашем крутом лимузине по городу провезете, на экскурсию, для нее это будет сущая мука, понимаете? Потому что ее сознание, ей в помойку надо, понимаете? То есть у нее сознание такое. Вот, поэтому она эту высшую реальность не сможет оценить. Поэтому люди, которые немножечко задумываются уже о чем-то более высоком, это, можно сказать, счастливые, удачливые души, у них есть хороший шанс. Так вот, духовная жизнь обозначает этот шанс как бы использовать, чтобы не как бы, без бы, да, а реально нужно его использовать, потому что человеческая жизнь для этого и предназначена в действительности. То есть, духовная жизнь обозначает укрепление души, укрепление сознания, через это освещение функций и разума, ума, эго и физического своего существования, переход в другой, более благостный режим. Вот, поэтому духовное развитие является таким важным. Она делает нас более цельной личностью, живущей по принципам, позволяет нам практиковать медитацию, молитву, очищение сознания, что выводит нас на другой уровень, на другое качество жизни. Вот. Поэтому духовное развитие является таким важным. И вот если мы научились обновлять свою жизнь по всем четырем этим вот направлениям, физическое, социальное, эмоциональное, интеллектуальное, духовное, то наш круг внутреннего влияния, что растет, расширяется. И поскольку он расширяется, то круг забот внешний, он становится меньше. Он, конечно, никогда не превращается в ноль. Мир забот всегда, круг забот большой. Вот, тем не менее, вот, в духовной сфере лежит наш, пожалуй, самый большой потенциал, самое большое богатство именно в этой сфере располагается. Поэтому гармоничная жизнь возможна только в том случае, если мы, учитывая, что у нас есть три тела, физическое, тонкое, духовное, каждый день для всех трех тел даем какую-то пищу. Тогда на всех этих трех уровнях существует какая-то определенная гармония, которую можно назвать хотя бы временным успехом. Вот. А когда это вечное время забирает физическое тело, а если мы духовно развивались, мы знаем, куда нам надо дальше. То есть у нас есть какая-то другая, более высокая цель. Вот, и поэтому, оттолкнувшись от этого трамплина, мы идем уже в другую реальность, ни о чем больше не сожалея, не оглядываясь назад. То есть духовная реальность, духовная жизнь помогает нам и эту жизнь прожить более качественно, на более высоком уровне сознания, и подготовить себя к другому, более высокому воплощению. Вот на этом мы закончим. И нашей, скажем так, ежедневной личной победой будет, если мы хотя бы час
а может быть даже и больше, будем уделять вот этим вот четырем сферам нашей жизни. Ну, на социальном, эмоциональном, собственно говоря, это время-то и не надо, оно вот постоянно так само по себе идет. А вот, скажем, физическое какая-то там поддержание, какая-то нагрузочка, тонус какой-то, интеллектуальное, духовное, если мы смогли эти элементы внести в свою жизнь, то будет постепенно в лучшую сторону меняться качество нашей жизни. Вот все, пожалуй, что я вам хотел сказать. Да, пожалуйста. Раз он жив, значит присутствует сознание. Нельзя сказать, что у него нет памяти. Можно сказать, что она краткосрочная. Может быть, так она не совсем хорошо работает, эта память. То есть нельзя сказать, что у него совсем нет. То есть может быть определенное расстройство, какая-то частичная амнезия там, или что-то еще, что вызвано определенными расстройствами в сфере тонкого тела. То есть это вот энергия, которая циркулирует у нас в теле, называется прана, там, чи, по-разному ее называют. Вот, она связана с деятельностью чувств и сознания. Когда вот в этих вот тонких потоках происходит определенное нарушение, то нарушается координация эмоциональная, интеллектуальная. И поэтому люди говорят, что тот стал неадекватный, там что-то еще. То есть это сломался механизм. Сломался механизм. И то же самое, что, предположим, мы с вами говорим по телефону, и вдруг какие-то пошли наводки, да? И там слово через слово пропадает, там что-то еще. Это не означает, что я так с вами говорю. Это просто так вот из-за дефекта связи такие вещи. Точно так же физическое тело – это некий, скажем, такой рупор. Система, через которую мы изнутри что-то слышим от человека. И когда происходят определенные поломки в физическом и тонком теле, на таком тонком плане разбалансировка определенная происходит, то послание, которое идет от человека изнутри, от самой души, оно через помехи, через какие-то там сбои, все эти вещи. И поэтому мы думаем, что он неадекватен, там, что он сошел с ума там, или что-то еще. Вот. То есть это... дефекты внешней всей этой машины не позволяют доноситься адекватно к этому посланию, идущему изнутри. Память у него есть, это наши оценки, с нашей позиции мы так оцениваем. Да, потому что в строгом смысле слова, хотя она сейчас вплетена в систему тонкого и физического тела, по большому счету, она, скажем так, в другом измерении находится. Поэтому обращение к ней непосредственно, напрямую, она воспринимает. Она воспринимает. Это независимо от этого механизма. То есть это как, вот, как радиация, которая проникает через все. Почему и говорится, что духовная вибрация, она обладает такой всепроникающей силой. Даже если человек находится в состоянии сна или что-то еще, он позитивное ее вот это вот влияние все равно воспримет.
Если у человека шизофрения, это каким-то образом может излечиться, и что является причиной
шизофрении? Шизофрения это то же самое. У шизофрении несколько причин. Одна из причин это одержимость. То есть, потому что в одном теле может быть больше, чем одно существо. Вот. Если человек, предположим, ведет не очень чистый образ жизни, то его тонкое тело, аура, скажем такая, она очень сильно повреждена, в ней много дырок. То есть человек с каждой выкуренной сигареты или выпитой рюмкой, он проделывает дырку в своей ауре, в тонком теле. И эти дырки кое-кто может зайти. Вот, потому что, как вы знаете, стоит какой-нибудь подвал оставить незакрытым, какой-нибудь бомж тут же туда залезет, понимаете? Вот, потому что желающих поселиться всегда больше. Вот, вокруг нас огромное количество бестелесных существ всевозможных. И поэтому, если где-то, так сказать, в чем-то тонком теле ослабла защита, запросто кто-то может туда залезть. Вот, и угнать наше тело. Вот, то есть, в буквальном смысле слова, может угнать, да? Человек действует как одержимый, какое-то другое живое существо может начать им руководить, и он говорит, я ничего не помню, что со мной произошло, сам не понимаю, что произошло. То есть, какое-то другое живое существо вошло туда, и все, и начало действовать. Он как зомби фактически, реально ничего не понимает, что он творит. Вот, поэтому чистый образ жизни, он важен для того, чтобы наше тонкое тело было защищено. И так это одна из причин шизофрении. То есть реальная одержимость. Когда то один говорит, то другой говорит, там не поймешь, кто с кем говорит. Вот. А другая причина, более легкая, это когда идет
нарушение циркуляции вот этой вот энергии. Вот, и поскольку ум, разум и эго, они тоже питаются этой тонкой энергией, то как физический орган может страдать от какого-то там нарушения циркуляции или чего-то еще. Точно так же ум, разум и ложное эго, они могут тоже страдать от нарушения циркуляции. Вот, и поэтому, скажем, какие-то всякие разные у человека, ну, вещи бывают. А переходные периоды, мы знаем, что весна и осень, это вот такие принципиальная смена климата, да, переходы с зимы в лето и лето в зиму, переходы пограничные. Вот. Меняется, естественно, энергетика в природе, вот, и поэтому, скажем, такие немножко стрессовые состояния для тела и для ума, поэтому в эти периоды обострения определенные происходят. Все зависит от степени тяжести. Я не психотерапевт, вот, все зависит от степени тяжести. Вот, если тяжесть серьезная, ну, мы знаем, что есть такая пословица, если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Вот, то есть, если, скажем, корни этой болезни очень глубокие, вот, то есть карма, вот эта вот наша карма негативная, она бывает разной степени прорастаемости. Есть так называемая дридха-карма с глубокими очень корнями, есть адридха-карма, то есть без глубоких корней, есть дридха-адридха-карма, то есть степень прорастаемости корней разная. Проблема, которая имеет очень глубокие корни, они почти, ну, неизлечимы. Вот. Без особо глубоких корней где-то какой-то коррекции поддается. Вот. То есть это все зависит от тяжести самого случая.
То есть переживет эту жизнь человек, да, и потом...
Ну, как правило, даже если этой жизни он не может вылечиться, это обозначает, что, скажем, когда он уже закончился, это уже как бы зачет. Все. С него уже снимается. Это. Еще? Да.
Скажите, пожалуйста, когда все-таки душа вселяется в тело?
Душа не вселяется в тело. Тело начинает формироваться, когда появляется душа. Это не то, что формировалось тело, потом душа входит. Тело не может начать формироваться, пока нет души. То есть момент, значит, оплодотворения, зачатия, да, вот когда семенем отца душа входит в чрево матери, вот это и есть начало, почему начинает делиться вся эта клетка там, и так далее. Не то, что тело без души какое-то выросло, а потом душа думает, так, входить не входить. Нет. То есть само по себе тело, информация о теле, на основе чего? На основе той информации, которая есть в душе, понимаете, окруженная тонким телом. Ну, я же про Парамату вам сказал, кто направляет скитание всех живых существ. Отец выступает, ну, скажем так, таким шприцом, впрыскивающим, инъектором, что называется. Но он не источник, он посредник, понимаете? Он не источник души. Он дает со своей стороны какую-то физическую информацию о своем теле. Мать дает со своей стороны. И поэтому тело будет похоже либо на отца, либо на мать, либо на того и на другого по чуть-чуть. Вот. А сама душа, нет, она вообще из другого профсоюза совершенно, из другого места. Вот. Но ее карма, ее судьба, она может быть связана с этой семьей. И поэтому могут быть какие-то, ну, схожие где-то даже характеры, там что-то еще. Вот. Потому что, естественно, что подобное притягивает подобное. Но душа не входит в тело. Тело формируется тогда, где есть душа. Душа из тела только выходить может.
Да, понятно.
Да.
А как тогда все-таки метод ЭКО?
Что метод?
Пробирки, экстра-сатфара,
да, это то же самое абсолютно. Женское чрево – это такая же пробирка, понимаете? Абсолютно такая же пробирка. Суть та же самая. В одном случае мужчина и женщина, в другом случае какая-то там пробирка, какие-то там шприцы там или что-то еще. Суть-то та же самая. Понимаете? Вы можете просто отщипнуть от какого-нибудь цветочка или там от какого-нибудь деревца веточку и поставить ее в стакан. И в ней может пойти корни. То есть фактически это обозначает что? Что какое-то живое существо, которое только что летало, да, увидело новую возможность. Раз, все, оно же вошло в тело. Понимаете? Искусственно.
Вы этого метода ничего не имеете.
А? Я?
То есть вы считаете, что это божественное, ну, от Бога?
Я могу сказать вам вот что, что 5000 лет назад эта технология уже действовала. Есть такой древний эпос, называется Махабхарата. Вот, может быть, слышали. И в Махабхарате описывается, значит, как все это клонирование, все эти вещи. Там как у одного царя было там еще 100 сыновей, которые родились как раз методом клонирования. Все искусственным образом, то есть это все в определенных, так сказать, горшочках там и далее. То есть не пробирки, может быть, там какие-то горшочки. Это ничего нового, мы ничего нового придумать не можем. Все это было в той или иной форме. Вот. Причем это не единичные случаи. Это много описаний вот в этих. Пураны обозначают древности, древние истории. Вот. И они были записаны 5000 лет назад, и они тогда считались древними. То есть они 5000 лет назад говорили о древности, то есть еще более далеких временах. Вот. То есть все в порядке. Человечество было цивилизованным всегда. Вот. Но если вы учились в 5 классе, не дай бог, то вы помните, конечно, историю древнего мира про этих там сумасшедших, которые бегали за мамонтами там, и так далее. Вот. Я не знаю, чья это история. Вот. Это, скорее всего, часть тоже нашей истории, но не полная. Потому что некоторые до сих пор бегают. Вот. Если вы пойдете куда-нибудь там, в джунгли Амазонки или Снарлявки, там до сих пор бегают, все в порядке. Вот. То есть всегда были нецивилизованные люди, всегда были цивилизованные люди. Они всегда жили вместе. Вот. Но у нас такая парадигма истории. Если кому-то интересно, вот есть фильм «Деволюция человека», вот на эту тему как раз. Вот. Есть ученый один, Майкл Криамо, он историк, антрополог, у него написал интересную книгу на русском языке, она есть «Деволюция человека». Вот это фильм по ней, тут основные такие, откуда взялся человек там и так далее. Эволюция или деволюция, то есть, ну, есть хорошая альтернатива уже.
Если у пары там долгое время нет детей, то это значит просто душа что? Хочет стереться?
Может быть, что да, у них такое, что называется, кармическое осложнение, то есть дети — это для них болезненная тема. Причины могут быть разные. В прошлой жизни они могли этих детей, так сказать, запросто убивать, ну, грубо говоря, аборты, да? Женщина говорит аборт, значит, она не хочет ребенка. Окей, если сегодня ты можешь вообще не иметь детей. Все, не хочешь, ну и не получишь, чтобы понять тяжесть того, что ты делаешь, допустим. Да? Вот, ну, это как один из вариантов, допустим, один из вариантов. Итак, допустим, у пары нет детей, но они хотят. Вот им предлагают такую техническую возможность. Окей. То есть, может быть, это увенчается успехом. Даже это не всегда может быть увенчается успехом. Но как вариант это возможно. То есть я говорю, что исторические прецеденты есть. Прошлое даже. Еще вопрос?
Можно еще вопрос?
Да.
Мы сегодня обсуждали, точнее, вы говорили про социальную, национальную сферу, и говорили, что, в принципе, у нас так она есть.
Нет, в смысле, что на нее не нужно отдельно время выделять. Что эти вещи, на зарядку нужно выделить время, понимаете? Книжку почитать нужно выделить время. А на социальную и национальную сферу времени специально не надо. Нужно просто понимание внести в эти отношения.
С другой стороны, опять же, есть... Я думаю, что разница с кем общаться, потому что есть такая поговорка, что хочешь стать святым, общайся с святым, хочешь стать там убийцей, да, общайся с убийцей.
Выбор, без сомнения. То есть ориентация...
То есть фильтровать, так иначе мы тоже должны. То есть,
ну а как же? Общение, если его не фильтровать, то оно будет не отфильтровано. Конечно, много грязи будет. Еще вопросы какие-то? Давайте последний вопрос.
Вот если взять две таких категории, допустим, маленьких детей и животных. Вот в двух этих категориях, как бы, они такие открытые, и по идее, как бы, вот форматно должна проявляться во всей красе. Ну, то есть вот у животных она там проявляется.
По какой идее? Вот здесь дефект содержится в ваших рассуждениях. Вот здесь содержится дефект ваш. Потому что параматно проявляется во всей своей красе, без сомнения. Если бы там ее не было, это был бы вообще тихий ужас. Вот. Но согласно карме этого конкретного живого существа. Поэтому, как вы говорите, по идее, вот я сразу вопрос задал, по какой идее?
Ну вот у меня как бы есть вопрос такой, что в детях чаще всего проявлен сильно эгоизм. А не то, что нужно там с ближним поделиться, не отбирать игрушку или что-то еще. То есть и у животных, там, у детей высокий уровень невежества, они маленькие. Вот, и, ну, вообще как бы разное развитие идет. Просто хотела спросить, насколько это все именно как параматма или вот в дальнейшем, когда человек растет, то есть... Сейчас я сформулирую более точно. Вот когда мне говорят, что нет никакой души, все это проявление морали, которое вот как человека воспитали, вот таким он и вырастет. Посмотрите на маленьких детей, у них нет никакой морали. Вот. Они вот растут, то есть они там друг у друга отбирают игрушки, они дерутся, им абсолютно как бы ни до чего нет дела, в них нет вот этой божественной искры, о которой вы все говорите. И таким образом, как бы все то, чем они вырастают, это делает из них общество, это делает из них люди, воспитание, то есть окружающий мир. Но не Бог, не божественная сущность, не то, что вы имеете в виду. Вот в чем вопрос.
Так в чем вопрос?
То есть каким образом привести доказательство того, что в этих детях также действует и параматма, сознание, то есть что они не бездушные существа.
Я еще кое-что забыл сказать про параматму. Самые такие простые наблюдаемые вещи, присутствие сверхсознания в нашем теле, это просто наша сверхсложная физиология. Предположим, процессы пищеварения, обмена веществ, процесс восприятия в мозге. Это технически чрезвычайно сложные процессы в действительности. Мы сейчас только начинаем понимать, что такое восприятие, как вот я посмотрел туда, посмотрел сюда, вот меняются эти миллионы нейронов, эти частицы в мозге переключаются моментально, или вот эта вот вся сложнейшая биохимия, биохимический процесс, который происходит в теле. Вот скажите, пожалуйста, вы что-то знаете об этих процессах? В каждом вашем теле это все происходит. Вот. Я предполагаю, что вы, скорее всего, не даете каких-то сознательных команд, что нужно вырабатывать такой фермент или такой гормон там, или что-то еще. То есть ученые только-только начинают подходить к исследованию всех этих вещей. А это уже сложнейшим образом работает. То есть я спрашиваю, если это такие сложные процессы, очень сложные, никто не спорит, что они сложные, скажите, пожалуйста, наблюдали ли вы когда-нибудь, где-нибудь в жизни, какие-то сверхсложные процессы, упорядоченные, позитивные процессы, чтобы они происходили без чего-то сознательного участия? Ответ однозначный – нет. Тогда мой вопрос следующий. Если вы сами не направляете эти процессы в теле, а они происходят, то кто? Если вы говорите, что никто, тогда, значит, вы неадекватны. Потому что сложнейшие процессы обязательно кем-то направляются сознательно, понимаете? И даже если этот ребенок воспитан плохо, он ругается, дерется, там что-то еще, вот, при этом в нем продолжают проходить сложные процессы, которые направляет не он. Вопрос, кто? Параматма есть в каждом сердце. Другое дело, что вследствие какой-то, может быть, негативной деятельности в прошлой жизни, он сформировал такое сознание, которое сейчас невосприимчиво к хорошим тенденциям, а восприимчиво к негативным, потому что я говорил о существовании трех энергий: невежества, благости и страсти. Вот. Если человек провел, предположим, свою прошлую жизнь в состоянии невежества, теперь он рождается и в таком состоянии, что он плохо учится, плохо ведется. Это как бы у него такие врожденные негативные стереотипы поведения негативные стереотипы реакции. Это следствие его прошлой дурной кармы. Параматма закрепляет эти вещи, потому что он не заслужил большего. И вследствие того, что он совершает глупости, он делает много ошибок, он будет сильно страдать. И через это он должен в течение времени сделать определенные выводы. И он их сделает. Может быть, не сразу, но сделает. Вот поэтому параматма присутствует везде. Даже на уровне физиологии просто она работает. А что касается вот этих вот вещей, что кто-то там плохо себя ведет, поэтому у него нет ничего божественного. Это божественное есть. Оно скрыто толстым слоем невежества. Вот горит лампочка. Да? Мы сейчас можем взять и там каким-нибудь толстым покрывалом, чем-то еще, вообще там закрыть и все. И что, ее нет, этой лампочки? Она есть. Просто вот эта вот толща, она не позволяет ему проявиться. Точно так же, под влиянием его прошлой негативной кармы, он попадает теперь в какое-то негативное общение, которое все больше и больше скрывает эту вот духовную искру. И душа проявляется как жизнеобеспечивающий фактор, сознание какое-то есть, но оно искажено невежеством. И поэтому такое ощущение, что он вообще там какой-то демоненок непонятный. Хотя вроде как божественное по происхождению существо. Но под влиянием невежества этот цвет души, он очень сильно искажается. Вот и все. Ну что, уже 9 часов. Наверное, на этом мы закончим. Я надеюсь, что этот курс для вас прошел не зря, что-то вы полезное для себя вынесли. Значит, я принес вам диски, вот этот диск 7 навыков, здесь вы заказывали потом. Я просто расскажу, что у меня тут есть. Вот это двойной диск, здесь два моих фильма «Кто ты человек» и «Единая картина мира». Вот это по, так сказать, вопросам начальной духовности. Вот здесь мой курс «Самое сокровенное знание», часть первая, часть вторая. Здесь 36 лекций в МП3 для людей, интересующихся этими вещами. Вот, и есть еще несколько фильмов «Деволюция человека», если кому-то. У меня просто что было дома с собой осталось. Есть еще «Самое сокровенное знание», две мои видеолекции в ДВГТУ я читал, «Ведая о человеке, ведая о космосе». Есть двойной диск Олега Годецкого «Законы судьбы». И есть вот такой фильм, три фильма о реинкарнации. В общем, так, по мелочам немножко, что у меня такое с собой дома было, я взял. Вот на этом мы заканчиваем наш курс. Всем спасибо, я желаю вам успеха в достижении этих 7 навыков. Практическое задание уже не стал читать, я надеюсь, что вы все-таки его прочитаете сами. Все, спасибо.